free audio post-production by Alphonic.com.
Ой, интересный эфир. Мы будем с вами говорить про иммунитет. Всегда в начале сезона простуд мы поднимаем эту тему. Я всегда стараюсь вам рассказать о том, каким образом реально мы можем профилактировать различные вирусные заболевания, те заболевания, с которыми мы можем столкнуться в осенне-зимний период. И сегодня мы разберем с вами несколько интересных тем про иммунитет, поговорим о том, как организм себя ведет при встрече с какими-либо вирусами, и будем говорить и про слизь, и про температуру, и самое главное, поговорим о том, какие же продукты реально, какие даже некоторые добавки могут быть эффективны, когда мы говорим об укреплении иммунитета. И насколько вообще слово «укрепление иммунитета», да, имеет место быть, потому что, конечно, оно такое, укрепление иммунитета немножечко... Ну, такое, между собойчик, да, народное. На самом деле, когда мы говорим о том, что мы хотим каким-то образом помочь иммунитету, мы говорим о том, что помощь иммунитету, когда мы понимаем, какие иммунные реакции протекают в нашем организме. Мы сегодня с вами коснемся только вирусной защиты, когда в организм попадает вирус. Но когда мы говорим о том, что у нас иммунитет работает с большим количеством различных и каких-то, да, типичных клеток, раковых клеток и так далее, то работа нашего иммунитета, она настолько обширна, что, конечно, вот сегодня мы только вирусы рассмотрим. Но нужно понимать, что если у организма не хватает ресурса бороться с вирусами, то вся остальная защита тоже под вопросом. Ваши вопросы вы можете задавать, я их увижу, в конце буду на них отвечать. И запись эфира, как я уже говорила, будет в блоге после регистрации. Она будет доступна. Поэтому, пожалуйста, вы можете посмотреть. Качество эфира ужасное, все заедает. Ведь я, к сожалению, на это никак не могу повлиять. Возможно, что с интернетом, да, или с какими-то... В общем, к сожалению, эфир будет доступен в записи, нужно будет просто зарегистрироваться для того, чтобы его посмотреть. Итак, друзья, почему же осенью мы чаще сталкиваемся с вирусными заболеваниями? Это тоже очень важный момент, когда мы говорим о профилактике. Как сделать так, чтобы не болеть? Да, чтобы не болеть, чтобы... Друзья, вот там пишут, что плохое качество эфира. Еще раз повторяю, если вам плохо видно, пожалуйста, не отвлекайте меня, мы поняли, что вам плохо видно. Вы посмотрите в записи, друзья, хорошо? Поэтому можете отключиться, если вам сейчас плохо слышно или плохо видно, и потом посмотреть в записи, окей? Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим профилактировать вирусные заболевания, хотим меньше болеть, мы должны понимать, что такое вирусное заболевание в нашем организме и как мы действительно можем ли мы его профилактировать, да, попадание вируса в организм. И что здесь очень важно? Есть категория людей, которые говорят, я не болею вообще, никогда не болею, я имею хороший иммунитет. Всегда ли это так? Наверное, нет. Это не всегда так. Поэтому здесь очень важно понимать, что... Если человек не болеет, это означает, что либо у него хороший адаптивный иммунитет, он встречался с большим количеством вирусов, у него хорошая иммунная память, поэтому он просто не замечает, у него не повышается температура, не выделяется слизь из носа, и человек просто не замечает, что он болеет. То есть у него проходит заболевание, встреча с вирусом, с минимальным каким-то, да, видимым эффектом. Но внутри, да, какая-то работа идет. А бывает так, что просто человек мало сталкивается. Ну вот, например, да, человек, у него нет там детей и прочее, он не бывает в детских коллективах, где чаще всего и откуда чаще всего попадают вирусы в организм взрослого человека. А поэтому такой человек говорит, что он мало болеет. Не всегда отсутствие болезни говорит о том, что у человека хороший иммунитет. Мы должны встречаться с вирусами и должны давать иммунную реакцию. И когда человек болеет, включается в процесс и позволяет себе болеть, это говорит о том, что с иммунитетом все в порядке. Мы тоже сейчас это с вами проговорим. Что важно учитывать? Важно учитывать, что осень, сезон, когда включают отопление, сухой воздух, вы все это знаете, когда количество времени на свежем воздухе снижается, меняется стиль питания. И вот в эти моменты дети идут в школы, в садики и так далее. И, конечно, встречи вирусов становятся более вероятными. Поэтому это называется сезоном простуд. Но опять-таки, если понимать, что происходит, то можно очень себе хорошо помочь. Давайте об этом поговорим. Я буду рассказывать, что происходит, да, и вы будете сразу улавливать ту мысль, которую нужно вынести с целью профилактики. Я буду на это вам указывать. У меня тут небольшая подсказочка, чтобы не забыть. Итак, что происходит с организмом, когда попадает вирус? У нас с вами образуется комплексный механизм иммунной защиты. И первая степень защиты при встрече с вирусом, когда вирус проникает через какой-то физический барьер, кожа, слизистые, да, с пищей, неважно, через воздух, то здесь у нас с вами включается врожденный иммунитет. Тот иммунитет, которым нас наградила мама, тот иммунитет, который у нас есть, когда мы рождаемся, который зависит от того, каким путем мы рождаемся, какое количество микробиома, да, проходя через родовые пути, это кесарево сечение, то, как питалась мама, то, что происходит, например, с грудное вскармливание было, или это было вскармливание из бутылочки, например. Здесь на это будет влиять все, да, отсутствие дефицитов, ваш план питания, ваш здоровый образ жизни – это то, что называется врожденным иммунитетом. И как правило, врожденный иммунитет всегда, да, когда вот вирус преодолевает барьер, распознается клетками врожденного иммунитета. Это что у нас с вами? Макрофаги, нейтрофилы. Именно их мы можем видеть повышенные, да, уже следы вирусной инфекции в анализах. И эти клетки поглощают вирус, да, и выделяют сигнальные молекулы интерферона. Это самая простая базовая защита, которую мы часто не замечаем. Но если вирус оказался более такой, ну, так скажем, серьезный, да, и уже не хватает врожденного иммунитета, потому что врожденный иммунитет работает быстро и не специфически. Вирус победили и так далее. То включается адаптивный иммунитет, это уже специфический ответ, когда после распознавания вирусных антигенов у нас включаются Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Я думаю, что про них многие слышали. Не бойтесь, у нас теории не так много, но здесь важно это понять, потому что дальше у нас будет с вами это встречаться. Именно эти клетки, Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, активируются и направляются к локализации инфекции. Дальше образуются клетки памяти. Именно поэтому это и называется адаптативный иммунитет, потому что запоминают встречу с вирусом, и в следующий раз уже иммунный ответ будет не таким обширным, да, уже без температуры. Поэтому важно детям болеть. Очень многие мамы, мы сегодня будем с вами делать отсылку к детям, потому что, конечно, многие мамы задаются вопросом, как сделать так, чтобы ребенок меньше болел. Это не совсем правильная постановка, не совсем корректная постановка вопроса. Ребенок должен болеть, он должен обучать свой иммунитет. Вопрос, как он это делает. Если он это делает с тревожной мамой, которой некогда, то, скорее всего, он не обучает свой иммунитет, а только создает проблемы и себе, и маме. А если мама понимает, что происходит с ребенком, когда он болеет, то, скорее всего, ребенок действительно может обучать свой иммунитет. И очень часто нужно просто не вмешиваться. Просто не вмешиваться, действительно. Мы сейчас с вами будем об этом говорить. Ну и вот эти клетки памяти, которые образуют, они обеспечивают более быстрый и сильный ответ при повторном заражении тем же вирусом. Но многие из-за того, что не разрешают себе болеть, из-за того, что пытаются не заболеть и принимают какие-то меры, которые должны помочь быстро выздороветь или не разболеться, как любят говорить, да, адаптивный иммунитет не включается. И тем самым восстановление, а ведь что важно, когда мы говорим про иммунитет? Важно то, как иммунитет отреагирует в моменте, важно то, как будет происходить восстановление, и, собственно, какие последствия после заболевания будут, да, там остаточный кашель и так далее, как это повлияет на работу желудочно-кишечного тракта, на наш микробиом. Это все будет являться частью работы иммунитета. И если мы не даем иммунитету сделать свою работу, то, конечно, мы имеем последствия более длительные. Мы имеем последствия в том, что мы чаще будем сталкиваться опять с этим вирусом и будем опять испытывать какие-то неприятные, ну, побочные эффекты, назовем их так. Адаптивный иммунитет развивается медленнее, но более точечно и эффективно. И, безусловно, еще у нас с вами включаются гуморальные и клеточные иммунитеты, которые реализуются через антитела, да, и которые в крови и лимфе, которые тоже направлены на нейтрализацию вируса. Тем самым вот этот вот механизм иммунной защиты, он очень обширный. И действительно мы можем на него повлиять для того, чтобы и профилактировать заболевание, и болеть не так осложненно, как это, да, как мы не хотим, например, с какими-то осложнениями. После победы над вирусом у нас в организме сохраняются клетки памяти, вот эти бета-клетки, которые при повторном контакте могут эффективно запустить защиту и обеспечивают долгосрочный иммунитет. По этому же принципу, да, введение, например, сывороток или каких-то, например, там, ну, прививок и прочее тоже может, да, и иметь такой же эффект. Про них мы не будем говорить, это не совсем тема нашего эфира, но тем не менее. В процессе борьбы с вирусом у нас с вами иммунитет нарочно, специально вызывает воспалительную реакцию. Это очень просто увидеть, да, повышением сои в анализе крови. Если у нас сои повышен, значит, идет активная работа иммунной системы. Нейтрофилы и сои – это всегда такие два показателя, чтобы можно понять, насколько у нас... Причем сои длительно после выздоровления еще может сохраняться, и многих это пугает, но сои действительно может там, до 2-3 недель, иногда дольше у детей сохраняться, и это будет являться признаком выздоровления, если у нас уже нет никаких симптомов. Повышение температуры, это, да, воспалительная реакция, кашель, насморк, выделение слизи – это как раз те защитные реакции организма, которые направлены на ограничение вируса. Повышается температура, и многие вирусы при высоких температурах просто не могут выживать, то есть организм сам регулирует. Что делает человек? Принимает таблетку, чтобы температура не повышалась. Понимаете, да, разницу? Соответственно, здесь очень важно как раз и понимать, я поэтому вам рассказываю, что происходит, для того, чтобы у вас было понимание, когда не нужно навредить, а когда нужно принять таблетку, чтобы не страдать. Что происходит при температуре? Вот давайте рассмотрим первую такую нашу реакцию, повышение температуры. Да? Даже не слизь, слизь мы сейчас следующий рассмотрим, потому что слизь тоже очень интересна. И в отношении слизи тоже много очень неправильных действий, как и для детей, так и для себя взрослые делают. Потому что, да, считается, что когда течет из носа, это, в общем-то, не очень хорошо. Да? Вот мы сейчас об этом тоже поговорим. А когда повышается температура, что происходит? Активация иммунного ответа. Мы с вами уже это сказали, да, что в ответ на проникновение вирусов или бактерий организм вырабатывает сигнальные молекулы, они называются цитокины, которые действуют на центр терморегуляции в гипоталамусе. И здесь происходит повышение температуры тела. Это механизм, который у нас с вами называется лихорадкой. А что происходит? Происходит повышение температуры, усиливает функции Т-лимфоцитов и макрофагов. То есть для того, чтобы иммунитет сработал, чтобы иммунные клетки сделали свою работу, повышение температуры в некоторых случаях очень важна. Друзья, у кого плохая связь, включите, пожалуйста, VPN, либо затем я выложу запись эфира, и вы сможете после регистрации ее посмотреть. Я, к сожалению, на это повлиять никак не могу. При температуре 37-38 градусов иммунные клетки работают интенсивнее и вырабатывается больше антител, и, конечно же, активируются защитные белки. Это важно понимать. И когда мама видит у ребенка температуру, когда видит взрослый у себя температуру, мне некогда болеть, мне срочно нужно сбить температуру, это неправильное действие. Всегда нужно понаблюдать, до какого значения она поднимется. Да, конечно, температура, например, кратковременная, которая повышается на 38, даже 39 у взрослого человека. У деток могут быть нюансы. Если у деток есть какие-то, например, врожденные заболевания, состояния, есть красные флаги, то, конечно, такую температуру нужно сбивать. Но сбивать ее нужно не на 2 градуса, а сбивать ее мягко. Снижение на даже там, на 0,1-0,2 градуса уже является хорошим результатом, что вы можете этим управлять. Обтирание, компресс на голову, вот эти все методы, да, какое-то питье, все эти методы очень хороши. То есть, когда мы снижаем сразу на 2 градуса, иммунитет, ну, просто не может реализоваться. И мы, соответственно, ну, буквально подкладываем свинью своему ребенку, да, когда пытаемся его вылечить. Поэтому кратковременно, если температура повышается до 38, даже до 39, это может быть вариант нормы. Еще раз повторюсь, если нет красных флагов, конечно, учащенное дыхание, сердцебиение и так далее, конечно, при красных флагах необходимо обратиться к врачу, необходимо снизить температуру медикаментозно. Да, у пожилых людей, у людей, у которых есть сердечная недостаточность и так далее. Мы говорим про условно здорового человека и условно здорового ребенка. Длительная лихорадка, которая не поддается снижению никакими естественными способами, когда она не реагирует на небольшие дозировки даже препаратов жаропонижающих, тогда мы можем говорить о том, что здесь тоже нам необходимо, ну, как минимум, сдать анализы, да, обратиться к врачу и посмотреть, с чем это может быть связано. Здесь уже это может не только говорить о том, что идет хорошая работа иммунитета. Поэтому здесь это очень важный нюанс. Дать температуре подняться, посмотреть, как она поднимется и как она снизится. Очень часто из-за тревоги родители не позволяют этому событию случиться, потому что да, мы начинаем бояться температуры 38, что сейчас будет, мы ее не снизим. И здесь это может быть обосновано, да, если были какие-то случаи, если там, не знаю, случай эпилепсии или еще что-то, или слишком сильное повышение температуры, да. Но использовать погружение в ванну не в холодную, а в теплую ванну, теплый душ - это все методы, которые очень сильно хорошо помогают и ребенку, и иммунитету. Если вы не можете, пока не там как-то боитесь это делать, да, всегда с врачом можно посоветоваться, какие методы хороши. Если на них ребенок не реагирует, тогда уже, конечно, делать какие-то другие методы применять. И для себя то же самое. Принять ванну с температурой 37-37,7, например, это хороший вариант для того, чтобы помочь себе, не снизить ее, а чтобы комфортнее было. Многие вирусы и бактерии чувствительны к повышенной температуре. И их размножение замедляется или останавливается. Поэтому наше тело, в зависимости от того, какой вирус, поднимает температуру настолько, насколько это необходимо. Вирус незначительный, поднимется там 37,5. Вирус какой-то более серьезный, да, поднимется выше температура. Но 2-3 дня температура – это вариант нормы. Что еще важно? Важно, что повышение температуры, вот некоторые исследования показывают, вызывает митохондриальный стресс у некоторых иммунных клеток, отчего часть клеток гибнет, но оставшиеся адаптируются и усиливают свои защитные функции. Поэтому повышение температуры может быть очень эффективным. Что происходит, если мы снижаем температуру? Нам некогда болеть, мы не хотим разболеться и так далее. Ну, конечно, мы говорим о том, что у нас уменьшение способности иммунных клеток к тому, чтобы бороться с вирусом. То есть мы сами свой иммунитет ограничиваем в действиях. Это, безусловно, будет влиять на течение всего заболевания. Если температура снижается, условия для размножения более благоприятны. То есть у нас поднялась температура, организм пытается защититься, мы ее снижаем, и патогены вновь начинают размножаться, потому что для них вновь становится среда приятной. Это, конечно, скажется плохо на дальнейшем течении болезни. Лихорадки бояться не надо, да? Это, конечно же, естественная защитная реакция, которая будет способствовать выздоровлению. Но иногда вирус проходит без температуры, и, например, появляется слизь. Друзья, если у вас вопросы возникают, вы пишите, я в конце на все это посмотрю и отвечу. Связь плохая, да. Посмотрим в записи, да. Да, друзья, если что, посмотрите в записи. Угу. Что такое слизь? Многие, когда начинают, например, выделение слизи из носа, когда есть насморк, повышается, или слизь скапливается, да, течет по задней стенке, многие начинают применять какие-то препараты для того, чтобы как можно быстрее это остановить. Это тоже небольшое заблуждение, которое тоже осложняет работу иммунитета, и здесь мы сами мешаем. То есть в большинстве случаев нашему иммунитету требуется не укрепление, а требуется не вмешивание наше, чтобы мы не мешали его работе. Вот это очень важно уловить, потому что когда мы вмешиваемся, когда мы мешаем нашему иммунитету, он ослабевает, то, что мы с вами уже проговорили. Слизь. Слизь у нас с вами обволакивает и задерживает вирусы. Когда на самом деле наш вирус срабатывает таким образом, что у нас появляется только насморк, это очень хороший знак. Появление слизи и сопли у детей – это отличный знак, что инфекция дальше не идет, что она не проходит дальше в бронхи, в легкие, и у нас нет какой-то там, да, тяжёлой бронхиальной какой-то истории и так далее. Поэтому хлюпанье носом – это полезно. В слизи содержатся антитела, иммуноглобулины А, содержатся ферменты, лизоцин, такие же, как, например, в слюне, лактоферин. И это первая наша с вами защита как раз врожденного иммунитета, которые могут разрушать микробы и которые могут активировать иммунные клетки. Если слизистая сухая, либо там постоянно ковыряют дети, да, взрослые реже, но тем не менее, если слизистая сухая, постоянно образуются корки, то это место становится благоприятным для того, чтобы насморк был хроническим. Соответственно, увлажнение нашей слизистой, в том числе носа и рта, это очень важный аспект, когда мы говорим о профилактике возможных вирусных инфекций. В чем тут суть? Включили отопление, сухость, спим с открытым ртом, слизистая рта пересыхает. Если мы, например, не выпиваем свою норму воды, не увлажняем нос, то есть какие-то увлажняющие капли с морской водой, это база, которая важна в осенне-зимний период, если особенно климат сильно меняется. То есть вот климат, когда наступает осень, там сырая погода и так далее, увлажнение слизистой – это очень важный аспект. Ну и вообще сама, да, гидратация организма для того, чтобы слизистые не пересыхали, потому что мы видим, что слизистая пересохла в носу, но слизистые у нас есть во всем организме, и там тоже могут быть такие же эффекты. Поэтому важна гидратация, и очень важно, чтобы эти слизистые не пересыхали. Чувствуете, что у нас сухо, сразу принимайте меры. Что дальше важно? Слизь обволакивает, задерживает вирусы, бактерии, пыль, аллергены любые, да, не давая им проникать глубже, да, чтобы избегать заражения легких и других органов. Это очень важный аспект. Почему всегда боятся, когда инфекция попадает в легкие? Потому что рядом сердце, и здесь, да, всегда риск осложнений. Поэтому лучше, чтобы это бы оставалось только в носу. У детей, кстати говоря, у которых аденоиды, всегда открыт рот, да, приоткрыт из-за того, что ротовое дыхание, вот надо за этим последить. У взрослых то же самое есть, особенно которые мужчины храпят, например. Тоже может быть таким образом образовываться хронический насморк, хроническое хлюпанье такое. Также, кстати говоря, слизь из носа выделяется и в ответ на пищевую непереносимость. Очень часто бывает, что насморк появляется после группы продуктов определенных. Здесь можно понаблюдать за этим и увидеть эту связь. Что еще здесь важно? Реснички эпителия двигают слизь вместе с задержанными бактериями и вирусами в горло, откуда они выводятся наружу или проглатываются для последующего уничтожения желчным соком. То есть мы слизь, да, иногда говорят, вот нужно только высмаркивать, нельзя ее глотать, эту слизь. Но если ребенок ничего не умеет, у него получается проглатывать, ничего страшного, желчный сок, все эти бактерии, которые попадают внутрь, он их, конечно же, нейтрализует. Или сплевывать обязательно, да, эту слизь. Если этому оттоку препятствовать, да, например, сосудосужащими препаратами, то, конечно, слизь с патогенами застаивается, и здесь уже возрастает риск того, что может быть, ну, мало того, что инфекция, да, какая-то связанная с гайморитом, но и инфекция может пойти просто дальше. Что еще делает? Слизь защищает структуру слизистой оболочки, удерживает необходимую влагу и предупреждает сухость, которая способствует трещинам и микроповреждениям, которые открывают путь инфекциям. То, что мы с вами сказали. Если мы мешаем оттоку слизи, то есть что важно делать, когда начинается насморк? Важно как можно больше пить, как можно больше помогать оттоку слизи. Это не означает, что нужно сморкаться. Нужно увлажнять и промывать нос. Я сейчас не говорю про промывание, да, когда промывается нос глобально. Я сейчас говорю просто про использование, например, той же самой морской воды, когда мы эту слизь не ограничиваем. Да, придется похлюпать 2 дня, но уже это произошло. Когда мы применяем сосудосуживающие препараты, мы можем сильно себе навредить, опять-таки, если говорим про иммунитет. Нарастает риск инфекции, потому что патогены остаются на месте и продолжают размножаться. То есть мы думаем, что мы лечим насморк, по сути, мы его не лечим. Может развиваться местное воспаление, отек слизистой, затрудненное дыхание и дискомфорт. Да, если вы на ночь закапываете ребенку, который целый день хлюпал, это будет окей. Но если вы себе, да, постоянно, регулярно в течение дня брызгаете, то вы не способствуете выздоровлению, вы скорее усложняете. Конечно, возникают уже симптомы тогда кашля и першения в горле. Самое главное, то есть если мы начинаем активно лечить, поэтому если у вас тянется рука сразу к сосудосуживающим препаратам, когда у вас появляется насморк, лучше их дома просто не держать. А лучше использовать, купить капли, которые натуральные, которые не будут именно сосудосуживающими, а будут увлажняющими. Даже антибактериальные тоже не нужно, да, потому что еще когда только начинается выделение слизи, ни о каких бактериях речи может еще не идти. Есть достаточно много мифов о цвете слизи, что если слизь пошла, там, например, какого-то определенного цвета, то это уже присоединилось к бактериальной инфекции, срочно нужно принимать антибиотики. Про антибиотики много говорили. Напомню, что антибиотики без анализов, без четкого прослеживания в анализах, при четких показаниях не назначаются. Если ребенок долго болеет 2 недели, это не является показанием приема антибиотиков. Если вы долго болеете, это тоже может не быть показанием к приему антибиотиков. Нужно смотреть как минимум анализ крови и смотреть, какие есть осложнения, да, и какая есть хроническая история и так далее. И цвет слизи здесь ни при чем. Я очень часто слышу историю, что ой, у нас пошла зеленая слизь, нам тут же назначили антибиотики. Местные, либо вот прием антибиотиков на 5 дней, и сразу пробиотики мы пропили, и все стало хорошо. Но все хорошо не стало на самом деле. Здесь, конечно, нужно понимать, что будет означать цвет слизи. Прозрачная слизь – это нормальный вариант, здоровая слизистая, и здесь все в порядке. Белая слизь, значит, уже присоединилось легкое воспаление. То есть, например, если вы не будете трогать никак свою слизь, которая выделяется при, например, начальном стадии насморка, то она так и будет прозрачной. Если вы будете принимать сосудосуживающие препараты, то она, скорее всего, станет белой. Вы можете прям заметить через несколько дней. А здесь уже это будет говорить о том, что присоединилось легкое воспаление. Ну, в целом нет ничего страшного, да, нужно просто продолжать увлажнять, чтобы она выходила. А что дальше? Кстати говоря, если употребляются молочные продукты в момент насморка, то слизь тоже может быть белой, и она может усиливаться. И тогда еще, когда нас, вот меня в детстве поили, например, при кашле или при больном горле молоком с медом и с маслом, не зная, что эти продукты усиливают слизь, только наоборот, то есть делают хуже. Поэтому молочные продукты, даже если хорошо их переносите, не рекомендованы. Желтая слизь – признак борьбы организма с вирусной или бактериальной инфекцией. Желтый обусловлен накоплением белых клеток крови, лейкоцитов, которые участвуют в иммунном ответе. При усилении воспаления цвет может становиться ярче или темнее. Это тоже вариант нормы, и это не означает, что нужно срочно бежать и принимать антибиотики. Совершенно не означает. Это не гной. Зеленая слизь свидетельствует о бактериальной инфекции или осложнении воспалительного процесса. Зеленый цвет связан с распадом лейкоцитов и выделением пигментов. Да, и здесь очень нужно, важно посмотреть, то есть если сопли трансформируются, обычно это у детей происходит, трансформировались в зелень, ну прям вот ярко-зеленые, ну тогда это точно признак того, что нужно хотя бы дать анализы в первую очередь. А нужно уже, например, там назначение антибиотиков или нет, это уже нужно полностью, да, оценивать состояние ребенка. Ну и если красно-коричневое, понятно, что это, да, какие-то трещины, частая кровь из носа. Здесь уже может это влиять на именно то, что слизистая сухая. Кашель не будем рассматривать, потому что у кашля здесь достаточно много хронических историй. Когда инфекция переходит в кашель, если это делается постоянно, то нужно заниматься здоровьем легких. И здесь иммунитет легких тоже возможен, да, различные тренажеры, которые связаны с дыханием, различные нагрузки, которые связаны с дыханием, раскрытием легких у детей и у взрослых, кстати говоря, тоже. Качество воздуха здесь уже важно, да, смотреть. Ну, то есть тут уже более серьезно в сегодняшнем эфире. Мы с вами это не успеем. Когда я всегда говорю, меня спрашивают, вот, а как, например, беременной женщине, если встретилась с вирусом, или как вообще вот лечиться, с чего нужно начинать? Я всегда говорю о трех правилах. Важно спать, пить и писать. И на самом деле у этих трех правил они актуальны для любого возраста, для ребенка, для взрослого. И это обусловлено опять-таки работой нашей иммунной системы. Вот человек, например, взрослый человек собирается на работу и понимает, что он заболел. И дальше у него решается внутри вопрос, может он себе позволить заболеть или нет. Да, случаи бывают разные, мы действительно иногда не можем себе позволить заболеть. Но здесь нужно понимать о последствиях, да? И очень часто мы принимаем какой-то, например, там, препарат или еще что-то, чтобы как-то себе облегчить состояние. Но по сути нам, конечно, в этот момент нужен сон, потому что сон — это вот просто как тумблер включить иммунную систему, потому что в момент сна начинают активироваться и вырабатываться основные иммунные клетки. Что здесь? Вырабатываются цитокины, которые регулируют воспаление и активируют защитные клетки с вирусами. Лучше один день поспать и встать как новеньким. С температуры без, вот просто проваляться. Вставать только пить и писать. Да, если есть аппетит, то есть. Мы сейчас поговорим, что есть. Но это будет оптимально, чем принять условный терафлю, да, и побежать на работу. То есть, как бы, конечно, мы не будем чувствовать. То есть воспаление, оно будет, просто мы не будем его чувствовать. Головная боль будет, просто мы не будем ее чувствовать. То есть, по сути, нам будет сложнее. Но мы это не будем до конца осознавать. Происходит во время глубоких во сна происходит активное обновление иммунных клеток, которые распознают и уничтожают вирусы Т-клетки и Б-лимфоциты, о которых мы с вами говорили. Ну и мелатонин, безусловно. То есть если вы заболели, вам были вынуждены на работу идти, ну хотя бы лечь спать вовремя для того, чтобы мелатонин вырабатывался, потому что он, конечно, обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами. И, кстати говоря, связь, да, как об этом узнали, что люди, которые не досыпают регулярно, имеют риск онкологических заболеваний выше, потому что мелатонин считается одним из важных гормонов сна, который обладает как раз иммуностимулирующими свойствами и помогает восстанавливать организм. Вот это важно. Почему важно пить и часто мочиться? Потому что таким образом, да, когда у нас с вами происходит активная работа иммунитета, клетки, которые распадаются, они должны выходить. То есть токсическая нагрузка на организм повышается. И если вы мало пьете, пьете кофе, например, да, вместо того, чтобы пить воду или какие-то... Кстати говоря, вот кислый вкус, да, очень хорошо помогает. Потому что обычно кислый вкус, он связан с витамином С. Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, которые тоже помогают поддерживать иммунитет. И, соответственно, получается, что чем больше мы пьем и чем больше мы писаем, тем больше происходит вот это очищение, и тем быстрее мы выздоравливаем. Поэтому это условие его нужно просто запомнить и ему следовать. А что происходит? Почему мы много пьем? Да, выведение токсинов и продуктов жизнедеятельности вирусов и бактерий, да, поскольку при вирусной нагрузке распадаются клетки и микроорганизмы, и они образуют токсины. Да, поэтому мы можем чувствовать вот себя не очень хорошо в момент болезни. И если мы постоянно пьем и выводим, то мы, конечно, чувствуем себя лучше. При болезни организм теряет много воды, особенно если повышается температура. И просто питье воды очень хорошо может снижать температуру. Но важно правильно пить. То есть не стакан выпить, а пить маленькими глотками. То есть вот повысилась у ребенка температура, особенно если это малыш, например, да, не давать сразу, не бежать жаропонижающие, а начать с ложечки поить водой каждые вот 5-10 минут. Да, это сложно для мамы, я понимаю, но это большой вклад в иммунитет ребенка, и это большой вклад в будущее здоровье, потому что каждый раз, когда мы принимаем решение, что мы не можем себе позволить болеть, мы фактически достаточно сильно влияем на всю свою иммунную систему и в дальнейшем на то, как мы себя будем чувствовать. Поэтому это всегда очень важно. Поэтому простое питье воды может уже очень хорошо помочь. Ну, взрослым, конечно, не по чайной ложке, да, а нормальное питье, но часто. То есть не вот, что стакан воды выпили и час ждете, а постоянное поступление воды по чуть-чуть. Вот пьем, это будет очень хорошо. Питье увлажняет слизистые, да, дыхательных путей, носа, горла и так далее. Если постоянно пить, то риск того, что у нас, например, инфекция распространится дальше, он снижается. Простая вода, друзья, да. Ну и, конечно, поддержка работы почек и печени. Жидкость помогает эффективно фильтровать кровь и выводить вредные вещества, снижая нагрузку на организм. Ну и частое мочеиспускание, да, это часть процесса очищения, как я уже сказала, выводит не только воду, но и побочные продукты метаболизма, всех вирусов и лекарств. Тем более, если вы принимаете лекарства, то очень важно в этот момент тоже хорошо мочиться. Если вы приняли какое-то лекарство, например, да, там ибупрофен, парацетамол, надеюсь, никто не употребляет, да, хотя вот в Европе его очень любят, парацетамол, ибупрофен, там, тарафлю и так далее, я просто называю названия, которые всем понятны, то тогда необходимо увеличить потребление жидкости обязательно, чтобы как можно быстрее вывести, да, эти лекарства. Ну и, конечно же, организм, когда быстрее выводит, да, то есть у нас меньше интоксикации. Поэтому еще важно какое-то движение. Даже если вы лежите в кровати, да, какое-то движение, оно важно для того, чтобы лимфоток шел. Ну, банальные там похлопывания, еще что-то. Ну и теперь, друзья, переходим к тому, чем же мы, какими продуктами мы можем помочь себе, когда речь идет о заболеваниях. Самое частое, что я всегда слышу и что всегда рекомендуют, это высокие дозировки витамина С, чтобы не разболеться. Ну, исследования, которые прям показывают связь, что выпили мы вот такую-то дозировку витамина С, то и это поспособствовало тому, что организм не заболел, то здесь, конечно, таких исследований нет. Какие есть исследования? Сокращение длительности болезни, то есть сокращается, ну, вместо там, условно 5 дней, 3 дня. Да? Исследования показывают, что прием высоких доз витамина С может существенно уменьшить продолжительность простуды до 17-19% по сравнению с плацебо. Эффект дозозависимый. Чем выше доза, тем значительнее сокращение длительности болезни. Но очень важно понимать, какие есть побочные эффекты у витамина С. Если вы принимаете решение, что вы хотите профилактировать развитие болезни при помощи витамина С, то необходимо принимать его небольшими дозами в течение дня. Не принимать сразу большую дозировку, а принимать небольшими. Поэтому я, например, никогда не рекомендую препараты с большой дозировкой. Я рекомендую препараты с небольшой дозировкой, которые вы принимаете в течение дня, чтобы снизить нагрузку на почки, например, да, чтобы эффект был плавный и был постоянный, то есть поддерживать постоянное значение антиоксидантного витамина С в крови. Витамин С может накапливаться в лейкоцитах, защищает их повреждения от свободных радикалов, которые образуются во время борьбы с патогенами. Это помогает иммунитету более эффективно и меньше повреждаться в процессе борьбы с вирусом. Также, что делает еще витамин С? Стимулирует работу интерферонов, белков, обладающих противовирусной активностью. Но современному человеку, конечно, проще выпить капсулу, но я бы здесь рекомендовала питье с витамином С, ну, по крайней мере, для детей уж точно. Шиповник. Друзья, шиповник – это то, чем нас поили в детстве, и это то, чем нужно поить себя в течение всего осенне-зимнего периода. Это тот витамин С, который безопасен. Ну и квашеная капуста. Это источники витамина С, которые будут подходят практически всем, если нет каких-то, да, противопоказаний. Ну и, конечно, витамин С уменьшает воспаление и снижает общую интоксикацию. То есть здесь витамин С действительно может быть актуален вопрос, как я уже сказала, дозировок и из каких источников. Либо, например, небольшая дозировка, например, 500 мг в виде каких-то добавок, да, витамина С в хорошей форме, и, например, питье с витамином С, да, шиповник. Ну вот клюква, да, в клюкве, конечно, не так много. Если клюкву мы варим, и чаще всего туда добавляют сахар, то становится уже меньше. Моченая клюква, например, но редко, когда ее можно встретить, да, у кого-то. Поэтому шиповник более оптимальный, в нем больше сохраняется. У меня есть рилс, видео, как заваривать правильно шиповник. То есть это не просто ягоды, его нужно подготовить для того, чтобы максимально себе, максимально получить витамина С. Что еще важно? Когда мы говорим о том, что нам важно профилактировать развитие болезни, да, либо в моменте нам важно быстро поправиться, и восстановиться после болезни. Многие, да, как только насморк прошел, полежали, температура прошла, ну и все, отлично, я пошел там дальше на тренировку и прочее. Но момент восстановления, он существует. И, конечно, мы можем заниматься привычными делами, но поддержать свой организм после этого мы должны. Поэтому очень важно питание в этот период и витамин С не только в моменте, когда у вас какая-то реакция идет, да, вы принимаете, но и после. После болезни для того, чтобы минимизировать эффекты, которые были после вирусной нагрузки. Аминокислоты, друзья. Аминокислоты, которые играют важную роль в поддержке иммунитета, конечно, которые являются строительными, строительными блоками, что ли, да, можно назвать, для иммунных клеток. И здесь, конечно, мы говорим о том, что есть ряд тех аминокислот, которые актуальны при вирусной инфекции. Что это? Например, глутамин, топливо для иммунных клеток, лейкоцитов, аргинин, который улучшает кровообращение благодаря синтезу оксида азота, что ускоряет транспорт и активацию иммунных клеток. Цистеин – это то, что входит, та аминокислота, которая входит в состав глутатиона, мощного антиоксиданта. И лизин, мой любимый, я очень люблю лизин. У меня всегда он есть в аптечке, если речь идет про какую-то противовирусную защиту или быстрое выздоровление в моменте. Участвует в образовании антител и регенерации тканей, поддерживает защитные реакции организма против вирусов. И, но его только, знаете, нельзя, например, пить там... 3 дня болели, 3 дня пили и закончили. Помимо того, что мы принимаем, можем принимать эти аминокислоты в виде добавок, конечно, они должны поступать из питания. Что может содержать все эти аминокислоты? Куриный бульон, друзья, да. Банальный куриный бульон, который всегда рекомендован при заболеваниях, здесь будет оптимальный. Суповая курица и хороший бульон из нее содержит все эти аминокислоты, которые нам будут помогать выздоравливать. И если говорить о том, какое питание наилучшим образом, вот надо вам быстро себя поднять. У вас один день, чтобы выздороветь. Окей. Витамин С, бульон, сон. Не снижаем температуру, а именно действуем по такому... И к вечеру вы будете чувствовать себя уже значительно лучше. И это самое главное, что это будет реальная помощь иммунитету, а не просто так. Что еще? Ну и, конечно, друзья, пробиотики. Нельзя забывать про пробиотики, потому что пробиотики являются, ну, одним из важнейших механизмов защиты. И здесь это не только укрепление, да, иммунитета, когда мы принимаем их профилактически, да, или восстанавливаем, но и это, конечно же, борьба с вирусами в моменте. Пробиотики в моменте, когда мы встречаемся с вирусом, очень важны и тоже помогают ускорить выздоровление. Что могут делать пробиотики? Активируют иммунные клетки. И, естественно, здесь мы говорим о том, что пробиотики повышают барьерную функцию слизистой кишечника и дыхательных путей. Пробиотики занимают места при креплении на слизистых оболочках и потребляют питательные вещества, что препятствует размножению вирусов и других вредных микроорганизмов. Некоторые пробиотики выделяют ферменты, которые разрушают вирусные нуклеиновые кислоты, снижая вирусную активность. Ну и, конечно же, когда мы говорим о том, что у нас есть прямая, да, конкуренция с патогенами, в моменте, когда вирусная нагрузка высокая, пробиотики могут создать численность полезных бактерий значительно выше. И это будет прямая конкуренция. И организму будет проще бороться с вирусной или там, бактериальной инфекцией. Поэтому здесь пробиотики очень важны. Все остальное, я знаю, там частые рекомендации цинк и прочее, да, для того, чтобы быстрее выздороветь, это уже не так важно. Если мы понимаем, что иммунитету не нужно мешать, если мы понимаем, что нам нужны источники аминокислот, и мы понимаем, что нам нужен витамин С, и нам нужно важно много пить, спать и мочиться. Если мы все это понимаем, то этого вполне достаточно. Это та база, которая уже поможет быстрее выздороветь что взрослому, что ребенку. Поэтому здесь это такой вот механизм, который... Нужно понять, исходя из вот этих того, что мы обсудили, действовать каждый раз, когда вы принимаете решение, хочу я сейчас болеть или нет. Когда мы не разрешаем себе болеть, друзья? Если есть вопросы, пишите. Я сейчас уже скоро буду заканчивать и буду отвечать на ваши вопросы. Когда мы стараемся игнорировать симптомы, когда мы стараемся не давать болезни, да, шансов, принимаем какие-то препараты, чтобы не чувствовать эти симптомы. Что мы делаем на самом деле? Но здесь нужно понимать психосоматику, что вирус приходит тогда, когда у нас снижена какая-то, например, адаптивная функция организма, в силу чего был какой-то недосып, было нервное перенапряжение, был стресс. Потому что даже мы встречаемся с вирусами регулярно, друзья, постоянно. В течение дня, в транспорте, не знаю, там на работе, ребенок из школы, то есть всегда. И заболеваем мы в какие-то моменты. И, конечно, они связаны очень с нервным перенапряжением и с уровнем стресса. И когда это происходит, мы должны понять, что наше решение, что я не хочу сегодня болеть, оно может быть связано с тем, что вы игнорируете потребности вашего тела в отдыхе. И очень часто у взрослых именно с этим и связано. И вот это игнорирование, конечно, оно работает против нас. Что говорится, когда, например, когда мы говорим про какую-то хроническую историю и когда мы говорим вообще про работу иммунитета. Поэтому это важно. И если вы не даете себе отдых, да, то вопрос «почему?». И почему человек может решить, что сейчас какие-то дела важнее его восстановления и выздоровления? Эти вопросы всегда нужно себе задать и получить честный ответ. И, как правило, да, человек разумный, менее тревожный, всегда выбирает себя. Ну что, друзья, пожалуйста, ваши вопросы, на которые я отвечу. Влияет ли ношение ожерелья из необработанного янтаря на иммунитет? Конечно, нет. Деткам их одевают, у меня дети носят. А вообще это просто история, которая больше косметическая. Но якобы зубы, да, на зубы как-то это может влиять, но по факту, конечно, никак. Ожерелье из янтаря ничего не может повлиять. Какие пробиотики, друзья, принимать? Пробиотики принимать здесь большое количество штаммов, и тут в рамках эфира рассказывать об этом не буду. У нас был женский клуб об этом недавно. На программах пробиотики чаще всего подбирать необходимо индивидуально. Есть некоторые штампы, которые помогают при определенных вирусах. Но здесь конкретно говорить не буду. Не потому что не хочу, а потому что достаточно много специфики. И здесь достаточно сложно. Почему нельзя парацетамол? Ну, парацетамол связан, в первую очередь, с воздействием на печень, на почки. И если говорить о выборе жаропонижающего, то, конечно, ибупрофен в этом плане будет лучше. Сейчас началась холода, и появилось частое чихание, зудящее ощущение. Да, это означает, что нужно увлажнять слизистую. Да, можно использовать какие-то, например, увлажняющие спреи. Это будет оптимально. Когда ребенок болеет, даю обильное питье, но через день ребенок говорит, что тошнит от воды и уже отказывается. Что тогда делать? Ну, это ваш ребенок, надо с ним как-то договориться. Да, трубочку, там, чередовать с шиповником, красивую бутылочку. Ну, то есть, да, зависит, конечно, от возраста. Дети могут капризничать, но беседа рассказывать, что если мы будем больше пить, мы быстрее поправимся. Не знаю, кормить там водой своих животных, там мишек плюшевых и так далее, это обычно помогает. Ну, то есть тут такая уже специфика. Поэтому тут, наверное, надо подстроиться просто под своего ребенка. Поэтому это будет правильнее. Друзья, есть ли у вас еще вопросы? Напишите, пожалуйста. Как я уже сказала, запись эфира мы выложим. Она будет доступна в блоге. Нужно будет просто зарегистрироваться. Увлажнитель воздуха полезен или нет? Сейчас много противоречий. Ну, на самом деле противоречия... противоречия связано с тем, что да, влажная среда, и она может больше способствовать развитию бактерий. Ну, отчасти это правда, но отчасти это неправда, потому что он не способен настолько увлажнить среду, увлажнитель воздуха, чтобы это способствовало там развитию плесени и бактерий. Он воздействует местно, да, на слизистую. А самым лучшим вариантом будет минимальное отопление и постоянно открытое окно. Это оптимально. И там периодическое включение. Если дома шарашит батарея, жара, и у вас еще работает, например, увлажнитель, то да, это может быть не самая полезная история. Также нужно менять фильтры постоянно. Ну, в целом, вообще отопление – это не очень полезная история для наших кожи, слизистой, волос, ногтей и так далее. Поэтому надо подумать, как это минимизировать. Другой климат, если есть возможность, да, если нет такой возможности, то убирать отопление минимально и стараться, чтобы воздух был увлажненным. Поэтому я бы сказала, если у вас отопление и классический такой климат, то я бы сказала, что увлажнитель, да, но открывать окно и делать дома комфортную температуру. Про это есть, кстати, пост. Это есть пост. Посмотрите, пожалуйста, какая оптимальная влажность. То есть, когда у вас работает увлажнитель, важно, чтобы у вас вы видели, какая это влажность, чтобы вы могли оценивать. Ну и, конечно, ощущать, да, то есть, как вы себя ощущаете при этом. Так, друзья, если у вас еще вопросы, напишите, пожалуйста. Я на них буду отвечать. У тех, у кого было плохо с записью, ну, со связью я искренне сожалею, но вот тут уже поделать ничего не могу. Не от меня, к сожалению, это зависит, поэтому. У меня много в блоге постов про иммунитет, много эфиров. Мы говорили про ковид, когда только еще начиналась пандемия. Можно посмотреть все эти эфиры, они есть в записи. Либо здесь на канале можно в поиске, либо blog.ugrymova.ru посмотреть. Мы много обсуждали того, как наш организм реагирует. Поэтому важно понимать, что происходит в нашем организме, и очень часто не мешать. Не мешать. Ну что, друзья, я вас благодарю. Благодарю за вопросы, благодарю за то, что пришли онлайн, и передаю всем тем привет, кто будет смотреть в записи. Берегите себя, берегите свой иммунитет. Так, еще кто-то пишет вопрос. Спасибо. И вам спасибо. Хорошего всем вечера, друзья. И до свидания. Free audio post-production by Alphonic.com.